радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Уважаемые радиослушатели, радиостанция «Радонеж» традиционно принимает участие в православных выставках-ярмарках. Также мы будем участвовать и в фестивале «Артас», и выставке-ярмарке, которая будет на этом фестивале. Номер нашей секции – номер 6. Мы предлагаем вашему вниманию широкий выбор аудио- и видеопродукции, большой выбор высококачественного чая разных сортов, также радиоприемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Дорогие братья и сестры, все средства, которые мы получаем на православных выставках-ярмарках, в том числе и здесь, на фестивале «Артас», идут на обеспечение работы православной радиостанции «Радонеж». Также, дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для пострадавших храмов Донецкой и Луганской народных республик. Ждем вас с 20 по 26 августа в парке «Сокольники» в павильоне номер 2. От метро курсируют бесплатные маршрутки. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера, то есть с 11.00 до 19.00. Радио «Радонеж» находится в секции номер 6. Также вашему вниманию будет представлена широчайшая культурная программа. Вот с этой программой я хочу вас ознакомить. Во вторник, 20 августа, в 13.00, молебен на открытие выставки-ярмарки, также открытие фотовыставки Владимира Ходакова. В 14 часов, час священника, встреча с протоиереем Константином Кобелевым. 15.30, кино «Артас», фильм «Свидетели любви». Среда, 21 августа, в 13.00, кино «Артас», фильм о святителе Тихоне Задонском. В 14 часов, святитель Тихон, богослов и провидец. Встреча с монахом Алипием Казанцевым, насельником Задонского мужского монастыря. В 16.00, 20 лет, при архимандрите Павле Груздеве. Встреча с протоиереем Анатолием Денисовым. В четверг, 22 августа, 13.00, кино «Артас», документальный сериал «Старцы», архиепископ Иоанн Шанхайский. В 14.00, Иоанн Чудотворец, защитник детей, презентация книги и встреча с журналистом Людмилой Кирилловой. В 16.00, концерт протоиерея Александра Старостенко. Пятница, 23 августа, 13.00, кино «Артас», фильм «Донецкая вратарница». 15.00, «Человек, наполненный любовью», презентация книги Ларисы Хрусталевой о преподобном Гаврииле Ургибадзе. 19.00, к 90-летию преподобного Гавриила Ургибадзе, презентация фильма «Я жду вас в Самтавра» и книги «Добрый дедушка Гавриил». Суббота, 24 августа. 12.00. Кино «Артас», документальный сериал «Старцы». Рассказ об отце Иоанне Крестьянкине. И также об архимандрите Кирилле Павловом. 13.00. Час священника. Встреча с протоиереем Артемием Владимировым. Великие старцы и великие писатели России. С 13 часов до 15 часов. Мастер-класс «Красота мозаики» от гильдии храмоздателей. 15.00. Кино «Артас». Фильм «Именем Иоанна Кронштадтского». В воскресенье, 25 августа, в 13.00, кино «Артас», документальный сериал «Старцы», рассказ о протоиерее Николае Гурьянове. В 13.00 до 15.00, мастер-класс «Храмовая флористика и венки из живых цветов». В 14.00, встреча у Покрова в Акулове, презентация книг протоиерея Валериана Кречетова. В 16.00, концерт ансамбля «Даниловские солисты». Выставка, ярмарка и фестиваль «Артас» будут работать с 20 по 26 августа в парке «Сокольники» в павильоне номер 2. От метро курсируют бесплатные маршрутки. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Номер радиостанции «Радонеж» на фестивале и ярмарке номер 6. Ждем вас. Спаси Христос.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 3 по 8 сентября. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 3 по 8 сентября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» до павильона будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником преображения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Но сначала мы поговорим о вчерашнем апостольском чтении, как мы это обычно делаем, вот то, что вчера читалось в церкви во время богослужения. Вчера мы читали послание к Коринфянам святого апостола Павла, начиная, 3 глава, начиная с 10 стиха. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы». Апостол говорит о своих миссионерских и пастырских трудах. Он говорит, что «я положил основание», то есть он основал коринфскую общину, другой строит на нем, то есть люди, которых он поставил в этой общине пастырями, строит, созидает эту общину, но каждый смотри, как строит. И далее апостол говорит об основании не только пастырского служения, он говорит об основании христианской жизни вообще. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть основанием христианской жизни, основанием церкви является Иисус Христос. Никакого другого основания у церкви нет и не может быть. Церковь основана только и исключительно на Иисусе Христе. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. И апостол говорит о том, что люди могут строить на этом основании из разных материалов. То есть это люди, которые веруют во Христа. Он обращается здесь к людям, которые уже веруют, которые положили в основание своей жизни Иисуса Христа. И они строят как бы из разных материалов. То есть дела некоторых христиан подобные золоту, серебру и драгоценным камням. Это люди, которые, очевидно, посвятили свою жизнь Богу, который усердно трудится, который приносит ему благие плоды. А дела некоторых других христиан подобны дереву, сену и соломе, то есть каким-то непрочным материалом. Вы не можете построить из сена и соломы чего-нибудь прочного, чего-нибудь такого хорошего. И апостол говорит, каждого дела обнаружится. То есть это дело будет испытано, ибо день покажет, день страшного суда, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. И, очевидно, речь идет о дне суда и о том, что в этот день все наши дела будут испытаны. Мы много раз находим в Священном Писании, что мы будем судимы по делам, мы называем отцом того, кто судит каждого нелицеприятно по делам, и в то же время мы находим в Писании много решительных утверждений, сам апостол Павел об этом пишет, что мы спасаемся верою в Иисуса Христа. Это часто вызывает определенную такую напряженность, недоумение, а как же мы все-таки спасаемся, потому что мы читаем, что человек спасается у того же Павла не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И тут же мы читаем о суде по делам. О чем же идет речь? Вот апостол говорит, что люди будут испытаны, которые уже верят во Христа, которые положили Христа в основание, и огонь суда испытает дело каждого. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А то, во что человек вложился, оказалось прочным, оказалось приносящим плоды вечности. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Но что говорится об этом человеке? Дела которого оказались несовершенными, дела которого оказались подобными дереву, сену и соломе. Говорится, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То есть человек, дела которого оказались несовершенными, они сгорели, но он сам спасся. Почему? Потому что он положил в основание Иисуса Христа. Это огромное ободрение, огромное утешение, потому что даже человек, который не принес каких-то вот особенных плодов, у которого дело сгорело, он как сам спасся, но так как бы из огня. То есть он не подвергся вечному осуждению, не погиб, он спасен в итоге, но все его дела погорели, он награды не получил. О чем здесь идет речь? Что вообще ассоциируется с этими разными такими материалами? Ну, золото, серебро, драгоценные камни, что является их общей характеристикой? Их прочность, их неуничтожимость. Золото не ржавеет, и серебро, и драгоценные камни. Все истлевает, все ржавеет. Находят какой-нибудь, археологи находят какой-нибудь там клад, раскапывают, и какой-нибудь там меч, он уже рассыпается. То есть меч его очень-очень аккуратно вытаскивают, потому что это он уже рассыпался практически, там одна ржавчина. Но если, скажем, рукоятка меча была украшена золотом, это золото сверкает как новенькое. Если там были драгоценные камни или серебро, все это сверкает как новенькое. И эти материалы, они не разрушаются. Мы видим, что они могут пролежать в земле очень-очень долго. И золотые предметы, которым тысячи лет, они выглядят точно так же, как будто их вчера изготовили. Они не ржавеют, с ними ничего не происходит. Поэтому золото там, называется благородным металлом, оно не окисляется, с ним ничего не происходит. Оно сохраняется, мы его находим там в каком-нибудь кладе средневековом, и с ним ничего не сделалось. Дерево истлело, железо изржавело, золото осталось неизменным, как серебро и драгоценные камни. Там серебряные монеты, мы знаем, что они сохраняются очень хорошо. Лучше всего золото, конечно, но камни тоже и серебро. И апостол использует вот этот образ материалов, которые отличаются такой сохранностью, такой прочностью, для того, чтобы указать на дела христиан, которые не разрушатся, которые войдут в вечность. Есть дела, которые в вечность войти не могут, которые не связаны со служением Богу, которые не связаны с чем-то добрым и хорошим, когда человек пытается добиваться каких-то целей, которые на самом деле не связаны со служением Богу. Есть фраза, которую приписывают Стивену Джобсу. Конечно же, надо с осторожностью относиться к цитатам в интернете, как нам заповедует Бисмарк. Но сама фраза достаточно интересная. Он сказал так, что похоже, что главная цель, которую ставят перед собой люди, это сделаться самым богатым покойником на кладбище. Вот когда человек пытается стать самым богатым покойником на кладбище, мы понимаем, что ему от этого никакого толка-то не будет. Что, ну а зачем? Что ты будешь делать на кладбище со своими банковскими счетами? И есть цели, которые действительно принесут плоды вечности. Когда человек служит Богу, когда человек служит ближним, проявление любви, долготерпения, служение Богу – это то, что является золотом, серебром и драгоценными камнями. То, что является добрым и угодным Богу, это не пропадет ни в коем случае. Но точно так же, как золото, которое через 1000 лет его можно откопать, оно будет также сверкать. Любые добрые, угодные Богу дела, они будут через 1000 лет также сверкать. Они не исчезнут, они не окажутся чем-то тщетным. Вот апостол противопоставляет те дела, которые приносят плоды вечности, те, которые угождают Богу, и те, которые посвящены погоне за чем-то земным, за чем-то, что обречено исчезнуть. Я помню, когда я был ребенком, у меня были деньги Российской империи, и у меня была бумажка в 10 рублей. 10 рублей, такая здоровая бумажка, и она, в отличие от современных денег, она была сделана так вот, по-моему, в вертикальном таком, вертикальном формате, в портретом. И там такой красивый двуглавый орел, такая очень красивая была бумажка, и 10 рублей на момент выпуска этих денег, это серьезные были деньги. Это были, ну, где-то месячная зарплата. Ну, понятно, что в тот момент, когда эта деньга была у меня в руках, она уже не имела никакой ценности вообще. Это была красивая бумажка, и на нее ничего нельзя было купить. Потому что государство, которое выпустило эти деньги, его уже не было давно. И мы знаем, что многие вещи, которые мы полагаем сейчас ценными, они не обладают никакой ценностью в перспективе вечности. И бывает, что когда мы смотрим, как люди чего-то добиваются, люди что-то считают важным, люди считают важным там деньги, статус, еще какие-то вещи, которых они добиваются, ради которых они ссорятся, там, дерутся друг с другом, а все это вечность исчезнет, все это невозможно взять с собой вечность. Но можно взять с собой вечность добрые дела. Можно взять с собой вечность, то, что делалось из любви к ближним ради угождения Богу. В мире, где мы живем, этот мир так устроен, он является падшим, он является обезумевшим, и в этом мире эти проявления святости, эти проявления доброты, угождения Богу могут считаться чем-то бессмысленным и ненужным. Но это подлинное богатство. Это то, что не исчезнет, когда исчезнет все остальное. И вот, если мы вкладываемся в то, что неважно перед лицом Божиим, мы все это утратим, это все сгорит, это не принесет нам никакой пользы. При этом, конечно же, Священное Писание не призывает нас всех к уходу в пустыне и разрыву с обычной жизнью большого города. Конечно же, человек может иметь такое призвание от Бога уйти в пустыню. Но это не обязательно, это особенное призвание. Мы должны трудиться, но трудиться в этом мире не по мирским стандартам, а, как пишет апостол Павел, с любовью служите друг другу. То есть разница между христианином и мирским человеком в его мирской деятельности – это мотивация. То есть, есть известная очень такая история про трех людей, которые трудились на строительстве, и у них спросили, чем вы занимаетесь тут. Один говорит, ну, я вот камень тут обтесываю. Другой говорит, я зарабатываю деньги. Третий говорит, я строю храм Богу. И при том, что все они делали одну и ту же работу, они по-разному ее осознавали и по-разному к ней относились. И вот христианин, когда он занимается своей обычной работой, разводит хлеб в булочную, чинит электропроводку, убирается во дворе, в общем, выполняет свою обычную работу. Христианин это делает как служение Богу. Он делает это из любви к ближним. Он делает это с сознанием того, что он этим исполняет волю Божию и служит своим ближним. Что через него, скажем, если он там возит хлеб побочным, через него промысел Божий доставляет хлеб насущный людям. И вот христианин, который находится в миру, он должен рассматривать любые свои действия как служение Богу, в том числе действия абсолютно, мы бы сказали, мирские, какие-то профессиональные, какую-то профессиональную деятельность. Что человек, который работает, он должен рассматривать свою работу как служение Богу, как апостол говорит в другом месте, и все, что делаете, делайте от души, как для Бога, а не как для человеков. И тогда, в этом случае, когда человек ищет послужить Богу, он превращает свои повседневные занятия в накопление вот этих небесных богатств, и он часто добивается успеха в своей профессиональной сфере тоже. Потому что, когда человек имеет такую крепкую профессиональную этику, когда он трудится как для Господа, это приводит к тому, что он добивается успеха в своем деле. Вот человек, который не проявляет такой добродетели, который строит из чего-то, что посыплется, который вкладывает свою жизнь в что-то, что не принесет ему пользы, если он все же христианин, если он положил Христа в основание своей жизни, но он неправильно строит, у него все это погорит, хотя сам он будет спасен. Вот это огромное ободрение и утешение, что даже если ты все, что ты понастроил, это все солома, все это сгорит, но Господь тебя все равно не бросит, ты все равно будешь спасен, но так как бы из огня. Эти слова о спасении как бы из огня, они получили в католической церкви развитие, на них построили доктрину чистилища. Согласно этой доктрине, человек, который умер в мире с церковью, не совершив каких-то смертных грехов, но вот будучи все же человеком несовершенным, он проходит через какое-то огненное очищение, и вот он, отбыв свой срок в чистилище, его в итоге принимают на небеса. При этом чистилище – это, в общем-то, место, с одной стороны, неприятное, болезненное, но, с другой стороны, попасть туда очень хорошо, потому что, если ты попал в чистилище, это значит, что от ада ты уже точно отвертелся, потому что чистилище – это такой предбанник перед тем, как попасть на небеса. В православной церкви такого догматического учения о чистилище нету, и церковь оставляет тайну суда Божия и тайну загробной жизни, в большей степени тайной. Мы не знаем того, чего мы не знаем. Но мы знаем от апостола, что если мы положили в основание Иисуса Христа, мы должны строить на этом основании и строить на этом основании из неких достойных материалов, то есть полагать целью нашей деятельности, целью нашей жизни вообще угождение Богу. Далее апостол говорит: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Апостол называет храмом Божьим кого? Церковь Божию. Церковь не каждого христианина вот там индивидуально, а церковь Божию, именно христиан как сообщество. И Дух Божий живет в вас, Дух Божий живет в церкви, в каждом христианине, но именно как в члене церкви. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Что значит «разорит храм Божий»? Это значит, будет вносить разрушение, какие-то расколы, какие-то внутренние конфликты в церковь. Потому что если мы разоряем в этом отношении храм Божий, мы вредим Богу, мы разрушаем дело Божие. Храм Божий в этом случае, конечно, место пребывания Бога, это не обязательно здание, это сообщество. Понятно, что в ранней церкви вот, храмов как таковых еще не было, не было возможности их строить. Люди собирались где-то в катакомбах, где-то на частных домах. И прежде всего, конечно же, храм Божий, церковь Божия у апостола – это не здание, это именно сообщество людей. И в этом сообществе людей живет Дух Божий. Вот разорять церковь, создавать какие-либо расколы, какую-либо враждебность внутри церкви – это то, против чего апостол предостерегает, что это значит разорять храм Божий. Мы должны заботиться о единстве церкви и о том, чтобы избегать какой-то враждебности внутри церкви, каких-то конфликтов, что мы все разные люди в церкви, у нас разные привычки, у нас разные предпочтения, разные пристрастия, но мы должны терпеть друг друга и переносить друг друга, потому что мы в церковь собраны Святым Духом, и в церкви живет Святой Дух. То есть церковь – это не собрание единомышленников вот такого мирского типа, это органическое собрание людей, в которых живет Дух Божий. И апостол говорит: «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». То есть среди вас и в вас пребывает Святой Дух. Вы должны смотреть на это ответственно, вы должны смотреть на это с благоговением и трепетом. И апостол нам как раз вот об этом и напоминает. Но обратимся к сегодняшнему чтению. У нас сегодня, тем более, это значительный праздник Преображения Господня. И из апостольских чтений у нас читается второе послание святого апостола Петра. И апостол нам говорит, первое послание, начиная с 10 стиха: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание избрания, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы и то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после отшествия моего всегда приводили это на память». Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога, Отца, честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Апостол Петр здесь, во втором послании Петра, он говорит о своем личном опыте, о том, что вот он лично видел преображение Господне, он лично при этом присутствовал. И тут возникает интересный момент, когда я читал литературу вот, библеистов, специалистов по Новому Завету, для них в этом есть определенная проблема, определенное запинание, потому что часть из них являются либо либеральными протестантами, либо вовсе неверующими, и когда они считают, что автор второго послания Петра сообщает, что вот он лично присутствовал при преображении, то люди, которые не верят в чудеса, не верят в сверхъестественное вмешательство Бога в ход истории, они исходят из того, что этого не было, и, следовательно, это писал не Петр, это вот в качестве послания именно Петра не надо принимать. Но это, естественно, довод, основанный на их картине мира, в которой чудес и сверхъестественных явлений не бывает. Но мы этой картине, слава Богу, не придерживаемся, и мы принимаем, что это, да, это действительно апостол Петр, который свидетельствует нам о том, что он лично присутствовал при преображении. Я вот, рассмотрев аргументы сторон, я уверен, что это писал все-таки именно апостол Петр. И вот с чего он начинает этот отрывок. «Братья, старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь». То есть апостол исходит из того, что христиане являются призванными и избранными. И мы должны делать его, это наше звание и призвание, твердым. То есть у нас оно уже есть, мы должны делать его твердым. «Так вы никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Царство Господа и Спасителя Иисуса Христа – это очень важное понятие во всем Новом Завете, и оно является очень интересным, таким многозначным, потому что, с одной стороны, оно уже есть. Оно есть, и Христос говорит, Царство Божие среди вас есть, или внутри вас есть. Царство – это реальность, которая имеет три измерения. Это нравственное измерение, то, как мы себя ведем, то, как мы поступаем. Царство присутствует там, где люди исполняют заповеди Господа нашего Иисуса Христа, где они признают Его царем и живут по Его законам. Вот царство – это... Ну, мы привыкли, что царство – это некая территория, которую контролирует какой-то царь. Мы в детстве рисовали эти контурные карты. Вот, вот там было царство таких-то, а вот там еще какое-то царство. В Библии царство – это скорее даже царствование, владычество. Мы принадлежим к царству, если мы покоряемся власти Иисуса Христа. То есть есть нравственные измерения, наше послушание Богу. Есть церковные измерения, то есть церковь. Это присутствие Царства Божия в этом мире. Царство Божие уже есть, оно здесь. Оно присутствует в мире в лице церкви. И царство объединяет людей, которые принадлежат Иисусу Христу, признают его своим царем. Но царство имеет и эсхатологическое измерение, третье. Ну, слово эсхатологическое, оно значит просто относящееся к концу мира. Царство имеет эсхатологическое измерение, то есть царство еще наступит как некая явная реальность, которую невозможно уже отрицать. Сейчас царство отрицать можно. Человек видит царство, что оно присутствует в этом мире в лице церкви, особенно в лице ее святых, и он может отказаться это видеть. Он может не захотеть вообще этого всего признавать, он может сказать, ну что, ну это там религиозная организация, там ходит они чего-то молятся. Он может этого не видеть. Как Христос говорит, не придет Царство Божие приметным образом. Человек может его отказаться видеть. Но когда царство придет уже явным образом, когда Христос вернется во славе, его не увидеть будет невозможно. Другое дело, что это будет момент, когда в него уже нельзя будет войти. Мы входим или отказываемся войти в это царство, мы делаемся его подданными или отказываемся от этого здесь и сейчас, пока у нас есть выбор, и мы его совершаем. Вот апостол говорит, что вам откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, в том смысле, что когда царство явится явным образом, вы в него войдете, вы окажетесь внутри. С одной стороны, мы внутри уже царства, если мы внутри церкви, если мы верующие люди. Но это царство еще не явилось. И вот если мы твердо придерживаемся церкви, если мы твердо держимся нашей веры, то, когда царство явится неким явным образом, мы окажемся внутри. И далее апостол продолжает. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». То есть апостол постоянно напоминает христианам об их звании, об избрании, о необходимости вести христианскую жизнь, хотя вы об этом и знаете. То есть апостол считает необходимым напоминать истины веры, потому что люди склонны остывать, люди склонны отпадать. Мы постоянно сталкиваемся, как и люди в то время, и сейчас, мы сталкиваемся с давлением со стороны внешнего мира, который предлагает нам совершенно другие стандарты жизни, совершенно другие правила, совершенно другие цели и устремления. И это как течение, которое нас постоянно сносит. И мы должны постоянно выправлять курс, мы должны постоянно следить за тем, чтобы двигаться в правильном направлении. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, храмине возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должна оставить храмину мою, как Господь наш Иисус Христос открыл мне». Я считаю справедливым, доколе нахожусь в этой телесной храмине. Ну, что такое телесная храмина? Это тело человека. Мы знаем, что апостол Павел пишет о своей смерти предстоящей. Он говорит, что мы знаем, что когда земной наш дом, эта храмина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Посему-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. И здесь апостол Петр говорит о своей предстоящей смерти. И как он о ней говорит? Вот это очень важный момент, как апостолы видели свою смерть. Потому что смерть — то, что нам всем предстоит. И, конечно же, людей всегда глубоко волновало, а что будет там, а что там на той стороне. И люди часто проявляли совершенно глупые, неуместные, бесполезные, греховные любопытства, пытаясь выяснить, а что же там. Люди вот пытались, особенно вот перед революцией в России, ну, не только в России, это была такая поветрие вообще по всему христианскому миру, когда люди занимались спиритизмом, люди вызывали духов, люди пытались выяснить, как там дела, и, конечно же, это активность, которая полностью безоговорочно запрещена Священным Писанием. Нам ни в коем случае нельзя вызывать мертвых, это очень строго запрещено в Библии, написано, что это мерзость, нельзя этого делать. Но люди всегда хотели взглянуть за грань смерти, понять, что же там такое. И вот апостол нам говорит, что я вот нахожусь в этой телесной храмине, то есть я как личность, как человек, который осознает себя, который испытывает радости и страдания, который имеет какие-то страхи и надежды, я продолжу существовать после того, как эта телесная храмина разрушится. Я покину эту храмину. И он говорит об этом, о теле, именно как о доме. Ну, храмина – это, собственно, дом. Тут церковно-славянский перевод использует такое достаточно старинное слово. Но на самом деле это дом. Я нахожусь в этом доме, в этой хижине, и я эту хижину покину. То есть мы явно видим, как апостол говорит об исходе его души из тела. И нам стоит здесь рассмотреть и отклонить два заблуждения, которые есть в отношении жизни после смерти. Одно из этих заблуждений, оно относительно мало распространено, но его стоит упомянуть. Это представление о сне души. Некоторые христианские общины придерживаются такого представления, что вот человек умер, и его как бы и нету. И он просто не существует до того момента, когда Бог его воскресит. То есть вечная жизнь, она существует, да, конечно, там в Библии написано про вечную жизнь, но это вечная жизнь после воскресения мертвых. В промежутке между физической смертью человека и воскресением мертвых там не будет ничего, нет ничего, будет только возобновление жизни человека только после воскресения. И представители этих групп, они критикуют православную церковь, вот говорят, вы тут почитаете святых, вы почитаете Матерь Божию, а все эти люди, они там умерли, их нет фактически, они не существуют в этот момент, их только Бог воскресит там потом в последний день. И вот мы видим, что апостол, описывая ситуацию, это не так. Он не говорит, я умру, а потом вот воскресну в последний день. Нет, он по-другому же говорит. Он говорит, я нахожусь в этой храмине, в этом доме своего тела, и я этот дом покину. Он говорит о своей смерти как о выходе из дома. То есть он себя не вполне отождествляет со своим телом. Когда его тело разрушится, это не будет прекращением его существования как личности. Это будет выходом. И когда мы смотрим на Священное Писание так более подробно, апостол Павел говорит, что мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Или он говорит, в другом месте я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть подразумевается, что когда человек умирает, то он, если он благочестивый христианин, как апостол Павел, он сразу оказывается со Христом, до воскресения мертвых еще. Или мы читаем в притче о богаче и Лазаре, как богач и Лазарь, они оба умерли, Лазарь оказался в раю на лоне Авраамовом, богач оказался в аду, и вот в аду богач начинает говорить о том, что у него есть еще братья на земле остались живые. То есть это все происходит до воскресения мертвых. Они еще не воскресли телесно, но они продолжают существовать как личности. Они испытывают радости и страдания, они могут мыслить, могут вступать в общение. То есть человеческая жизнь, она продолжается каким-то образом, в какой-то форме, между физической смертью и воскресением мертвых. И мы находим еще одно свидетельство в книге Откровения Иоанна Богослова, особенно важное, когда мы говорим о почитании святых. Мы читаем, что по снятии пятой печати мученики, убиенные за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели, возопили гласом велием, «Доколе, Владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу», и сказано им было им, чтобы они подождали, пока братья их, сотрудники их, которые будут убиты, как они, дополнят число. То есть события на земле еще разворачиваются, до воскресения мертвых еще далеко достаточно, но мы видим, что мученики, они находятся в это время на небесах, что они следят за происходящим на земле, что их это глубоко волнует, что там на земле происходит, и что они обращаются по этому поводу с молитвами, с воззваниями к Богу, призывая, чтобы Бог вмешался, положил конец всему злу, которое на земле творится. И здесь мы видим, что не только они существуют в промежутке между физической смертью и воскресением, но они взывают к Богу с молитвами о происходящем на земле. То есть мы знаем, это в Священном Писании написано прямым текстом, что мученики молятся о том, что на земле происходит, и они знают о том, что на земле происходит. Поэтому Священное Писание нам дает основание для веры в то, что святые Божии, Матерь Божия, богочестивые христиане, которые умерли до нас, они нас не забыли, они продолжают о нас молиться. И мы видим этому свидетельство в Священном Писании, вот в этих словах апостола Петра тоже. Картина нашего посмертия, как она встает из свидетельств Священного Писания, она выглядит так, что человек умирает, и это проявляется в том, что его душа исходит из тела. Человек может существовать вне тела, как личность. Мы видим этому и некоторые внебиблейские свидетельства, когда развилась техника реанимации, когда людей стали вытаскивать из состояния клинической смерти, когда уже сердце не бьется и мозг находится в полностью отключенном состоянии, человек, если удается вернуть к жизни, он сообщает о том, что в некоторых случаях, там примерно 10%, не все, конечно, кто пережил клиническую смерть, они сообщают о том, что они видели свое тело со стороны. И они видели происходящее в вот в окружении их тела, они видели медицинский персонал, который трудится над их оживлением. И, конечно же, хотя эти свидетельства, они не могут иметь какого-то догматического значения, и понятно, что они очень короткие, они очень такие отрывочные, тем не менее, они подтверждают, что человеческая душа исходит из тела, и что человек продолжает существовать как сознательное существо, как личность после того, как он физически умер. И об этом и пишет апостол Петр, что я должен оставить земную храмину мою, как об этом, как это Господь Иисус, наш Иисус Христос, открыл мне. То есть апостол знает, ему предсказано, он знает о своей мученической смерти, и он ее ожидает со спокойствием. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Есть два возможных толкования этого стиха. Одни говорят, что речь идет о том, что вот прямо сейчас апостол, пребывая с христианами, желает их утвердить в вере так, чтобы они вспоминали об этом и после того, как его уже с ними не будет физически. А некоторые предлагают это понимать так, что апостол будет молиться, оказавшись уже на той стороне, он будет молиться для того, чтобы они, о том, чтобы они это помнили. И далее он продолжает. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия». А что такое хитросплетенные басни? Во времена апостола и позже большой такой заразой для ранней церкви было учение так называемых гностиков. Слово «гностики» оно происходит от греческого слова «гнозис» — «знание». Гностики претендовали на то, что они обладают неким тайным, но очень полезным знанием о том, как устроен духовный мир. И если вы умерли, то вы, вооружившись этим знанием, будете знать, что делать. Вы будете знать, как обойти там всех этих небесных стражей, как реагировать на те или иные происшествия в вашем загробном путешествии. И вы будете знать вообще, как устроен весь этот духовный мир, как в нем ориентироваться. Вот гностики, они претендовали на то, что им это известно. Они выстраивали разные сложные системы иерархии, там различные духовные существа, которые занимали разные ступени, как с ними там взаимодействовать надо, чтобы прорваться. В общем, гностики очень любили все эти хитросплетения и напускали на себя вид людей, обладающих тайным знанием. И в это тайное знание они могли посвятить своих учеников. При этом для гностицизма был характерен такая духовная спесь, что мы вот люди особенные, вот обычные христиане, ну и такие простоватые ребята, чего они понимают вообще? А вот мы гностики, да, вот мы люди, которые обладают особыми дарованиями, мы некие особые такие знаем истины, которые всем остальным недоступны. И они таким образом просто людей подлавливали на такой глупой гордыне, на такой глупой спеси, что мы лучше, нам открыты тайны, сейчас мы вас тоже посвятим, и это будет указывать на то, что вы особенные. И апостол говорит, что все это хитросплетенные басни, все это выдумки, все это чепуха, и не стоит обращать на это внимание, потому что апостол следует не хитросплетенным басням, не каким-то таким сложным системам, которые непонятно кто придумал, непонятно откуда это все известно. Мы были очевидцами его величия. То есть свидетельство апостолов – это свидетельство людей, которые при всем присутствовали. Он говорит, мы видели Иисуса Христа, мы присутствовали, мы общались с ним. Это происходило здесь, вот на земле, в этом реальном физическом мире. И далее апостол говорит, ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилетной славы принесся к нему такой глас. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». и этот глас, принявшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Речь здесь идет, конечно же, как мы понимаем, о как раз событиях, описанных в Евангелии, о преображении Господнем. И Петр был одним из апостолов, которые присутствовали при преображении. И он говорит, что Христос принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас, сей сын мой возлюбленный. Иногда это вызывает недоумение у некоторых читателей Библии, что как Христос может принять от Отца честь и славу, когда Он уже Бог, Он уже равен Отцу и совечен с Ним. Чего еще можно к Нему добавить? Ну, к Богу-то ничего добавить нельзя, Бог уже обладает полнотой чести и славы и всего, о чем можно помышлять, в каком смысле Христос принимает честь и славу. И тут нужно разъяснить, что с точки зрения Священного Писания, как исповедует Церковь, Христос одновременно является целиком и полностью Богом и целиком и полностью человеком. Как говорит Халкидонский догмат, Он совершенный по божеству, совершенный по человечеству. И, будучи совершенным по божеству, конечно же, в своем божестве Христос ничего не получает, ему ничего нельзя добавить, невозможно, потому что Бог и так обладает полнотой всего. Но как человек, именно в качестве человека, в качестве представителя человеческого рода, Христос растет, Христос меняется в своей человеческой природе, и как человек, как представитель человеческого рода, Он принимает от Бога Отца честь и славу. Он принимает честь и славу, как один из нас, как человек. Как Бог, Он уже изначально всем обладает. И Отец Ему говорит, «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». То есть Христос является посредником между Богом и людьми. В Нем мы встречаем Бога. И этот глас, принявшийся с небес, то есть из облака, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Мы можем вспомнить облако, велелепную славу. Это облако, которое упоминается. Облако — это библейский, в Евангелии оно упоминается, это библейский символ Бога явлений еще с Ветхого Завета. Библейский символ Божьего присутствия. И далее апостол говорит, «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Мы имеем вернейшее пророческое слово. Речь идет о Священном Писании Ветхого Завета, в котором предсказаны все события нового. На момент, когда Петр это пишет, еще нет Священного Писания Нового Завета, он еще не сформировался. И он имеет в виду, конечно же, Ветхий Завет. Но вот что интересно, апостолы принимают с самого начала, следуя в этом отношении примеру Господа, Ветхий Завет. И это стоит уточнить, потому что в ранней церкви появляется, и потом на протяжении церковной истории возникали неоднократно ереси, которые отрицали Ветхий Завет или умаляли его значение. Это было связано, в частности, с тем же гностицизмом, когда люди заявляли, что вот Бог Ветхого Завета – это какой-то не тот Бог, неправильный, это Демиург, творец материального мира, а есть еще какой-то правильный Бог, от которого пришел Иисус. И мы видим, что апостол указывает на Священное Писание Ветхого Завета как на вернейшее пророческое слово. Как Христос постоянно ссылается на Ветхий Завет, так и апостол Петр ссылается также на Ветхий Завет, указывает на него как на Священное Писание. Но вот какой интересный момент. Мы видим, что апостол не может ссылаться на Священное Писание Нового Завета, его еще нет, оно еще не сложилось. Но мы видим уже, что церковь-то существует. Ведь к церкви апостол Петр обращает свое послание. Церковь уже есть, церковь совершает Евхаристию, церковь благовествует о Христе. Церковь руководит верующих на пути спасения. Священного Писания Нового Завета еще нет, оно еще только создается, оно в процессе создания. О чем это говорит и почему это важно? Это говорит о том, что церковь первична по отношению к Библии. Это не люди сначала начали читать Библию, а потом возникла церковь. Нет, наоборот. Сначала возникает церковь, и потом в церкви уже формируется Священное Писание. Мы должны это понимать, когда мы сталкиваемся с критикой церкви, которая выдвигается якобы от имени Священного Писания. Когда нам говорят, там, вот, с точки зрения Библии, с точки зрения Священного Писания, православная церковь не права. Этого не может быть, потому что церковь первична по отношению к церкви, к Писанию. Церковь создала это самое Писание. Церковь существует сначала, и уже потом за церковью существует Священное Писание. Мы знаем, что церковь сначала, и потом Библия. Не наоборот. И апостол говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику. То есть мы должны непрестанно поучаться в Священном Писании. Мы, Священное Писание очень важно, мы ни в коем случае не должны его значение преуменьшать. Мы должны постоянно в нем поучаться. «Доколе не начнет расцветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Вот это восхождение утренней звезды, тут могут иметься в виду две вещи. Либо возвращение Господа, либо внутренний опыт человека, который, наконец, осознает смысл Священного Писания, осознает смысл Благовестия, для него становится все это ясно. То есть мы видим здесь, что апостол Петр выступает как непосредственный свидетель события преображения Господня, и мы с радостью верим, что действительно мы здесь читаем свидетельство человека, который при этом присутствовал. И мы веруем в то, что воистину совершилось преображение Господне, и Господь явил ученикам свою славу для того, чтобы они поняли, что когда Он пойдет на смерть, Он пойдет на смерть добровольно ради нашего спасения, но вот перед этими тяжелейшими испытаниями Он дает им увидеть Царство Божие, насколько это доступно их пониманию, как сказано в песнопении в тропаре «Яко же можаху», насколько они могли вместить. Но время наше подошло уже к концу. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне, а мне уже пора уходить. До свидания, всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.